Сергей Кургинян и Александровская коммуна представляют проект «Украинство. Кем и зачем оно сконструировано?». Откуда взялся украинский неонацистский субъект, которому Россия дает сегодня отпор? Выпуск первый. «Русский вызов или русский ответ?». В чем фундаментальное отличие России от Украины? Несомненно, историческое существование России длится более тысячелетия, а Украина впервые возникла в качестве государства лишь в силу того, что можно назвать Беловежским сговором. Без этого сговора существование украинского государства как правопреемника Украинской ССР было бы невозможно. За исключением исчезающих кратких мгновений, когда на отдельных фрагментах территории нынешней Украины возникала какая-то протогосударственность, данная территория была либо частью СССР, Украинской Советской Социалистической Республикой, либо частью Российской империи. Что вытекает из этой констатации? Что историческое существование государства Украина – во-первых, крайне непродолжительно, и, во-вторых, уязвимо как по причине своей внутренней неоднородности и своей несуверенной предыстории, так и по причине вопиющей незаконности Беловежского сговора. Советский Союз на последнем этапе своего существования был полностью свободен от того, что его хулители называли диктатом КПСС. Граждане СССР избрали на демократической основе высший орган управления страной – Съезд народных депутатов СССР. В рамках этой поздней советской демократии был принят закон о выходе союзных республик из состава СССР. Если бы республики начали выходить по правилам, оговоренным в этом демократическом законе, то населению было бы предоставлено право выбора – существовать ли ему в новом государстве или обособляться от него. И это право на обособление было бы реализовано как минимум на относительно прорусской части Украинской ССР, а также в Абхазии, Осетии, Приднестровье и ряде других регионов. Попытка сослаться на то, что действия ГКЧП сокрушили позднесоветское демократическое государство и отменили его законодательную базу, не выдерживает никакой критики, потому что в истории многих государств были различные политические эксцессы, когда менялись политические системы, уклады, формации, но государство продолжало свое существование. Ярчайшим примером этого является феодальная Франция, превратившаяся в буржуазную. Так что не ГКЧП является подлинной причиной краха СССР и отмены действовавших в Советском Союзе демократически принятых законов. А обосновывать сосуществование в рамках единого новоиспеченного украинского государства, очень разного населения, проживавшего на территории Украинской ССР, можно было только с помощью далеко идущего искажения исторической правды, что и было сделано уже в 1990-е годы XX века. Констатируя это, мы не говорим о том, что украинское государство и украинский народ – это химеры. Мы не прослеживаем извилистые тропы их формирования. Предметом нашего исследования является конструкт под названием «украинство». Конструкт не является чем-то органическим. К примеру, ислам, великая мировая религия, обладает исторической и духовной органикой. А вот исламизм, сосуществующий рядом с исламом, это нечто сугубо искусственное и народное. Конструкт исламизм был сооружен западным колониализмом именно для того, чтобы не позволить великой исламской религии развернуться в ее подлинной всемирной исторической гуманистической значимости. Все конструкты являются псевдоисторическими гомункулами, рождаемыми в специфических лабораторных колбах для искажения очевидного и несомненного. Нынешнюю эпоху все чаще называют эпохой постправды. Постправда призвана стереть грань между ложью и правдой. А потому современная бытийственность уже не имеет ничего общего с классической реальностью и не может быть описана классическими гуманитарными методами. А раз так, то мы считаем своим гражданским долгом хоть в малой степени содействовать преодолению инертности существующих гуманитарных исследований. Украинство как конструкт – вот предмет нашего исследования. Создание этого конструкта, его характеристики, его последовательная трансформация, его внедрение в жизнь, его перспективы, наконец, вот что находится в зоне нашего исследования, радикально отличающегося в силу этого от обычного исторического или социологического исследования. Конструкт – это не история как таковая, а ее суррогат. Мы не проблематизируем существование реальной Украины и реального украинского народа, как это делают некоторые. Не занимаемся их демонизацией. Мы занимаемся только конструктом. Украинство имеет все черты конструкта. Надуманность, наплевательское отношение к реальной истории, упрощенчество, агрессивность. Это долгоиграющий, предельно опасный и мощный конструкт. Монография «Украинство» написана исследовательским коллективом Александровской коммуны, созданной движением «Суть времени». Сейчас, когда русских все чаще обвиняют в том, что они бросают некий вызов, угрожающий чуть ли не всему человечеству, нам представляется важным показать, что русская интеллектуальная молодежь, да и русские в целом, никакого вызова никому не бросают. Они отвечают на некий вызов. Конкретно на предъявленный им воочию зловещий конструкт украинства, а также на нечто более общее, на провозглашенный конец истории, на провозглашенный конец проекта «Человек», на провозглашенный конец проекта «Гуманизм», наконец. Русские отстаивают сегодня гуманизм, отстаивают дальнейшее восхождение человека как творца настоящей истории, отстаивают саму историю. Они берут на себя эту роль не в первый раз. Однажды они уже спасли человечество от контристорических, антигуманистических сил, водрузив знамя над Рейхстагом. Предлагаем подробно обсудить русский ответ на еще один масштабный вызов. Вызов под названием «Вы проиграли холодную войну». Для того, чтобы стала ясна связь между этим вызовом и вызовом, который связан с реализацией проекта «Украинство», нам придется ознакомиться с докладом под названием «Русский вызов». Этот доклад, опубликованный в июне 2015 года авторитетным британским интеллектуальным центром Королевским институтом международных отношений Chatham House, не утратил актуальности и поныне. Число создателей и ключевых сотрудников Chatham House входит один из наиболее уважаемых нами историков XX века Арнольд Тойнби. Тойнби проработал в данной организации 33 года. В своих воспоминаниях он рассказывает, как в 1919 году в Париже в отеле «Мажестик» собрались люди, которые организовали некое англо-американское общество для научного осмысления международных дел. Тойнби пишет.
Впоследствии первоначальное англо-американское общество разделилось на два – Совет по международным отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке и Королевский институт международных отношений, или Chatham House, со штаб-квартирой в Лондоне. Это изменение не было вызвано каким бы то ни было различием во мнениях среди американских и британских членов нашего общества. Оно диктовалось соображениями практического удобства. Жизнь скоро показала, что трудно управлять как единым целым организацией, члены которой были обитателями разных континентов. Обе сестринские организации, Совет и Институт, всегда поддерживали между собой самые живые и сердечные отношения.
Со смерти Тойнби прошло более 40 лет. Мы понимаем, что не все работы Chatham House соответствуют уровню, заданному Тойнби, и что Chatham House занимается интеллектуальным сопровождением деятельности спецслужб и элит, не испытывающих никаких симпатий к нашей стране. При этом Chatham House реально влияет на очень многое. И если мы хотим понимать стратегию тех, кто нам противостоит, то стоит ознакомиться с докладом «Русский вызов», потому что в нем содержится на уровне рекомендации и определенная прагматика и идеология, обосновывающая эту прагматику. Прагматика является наращивание враждебности Запада к нашей стране. Идеологией – обоснование необходимости наращивания этой враждебности. Нам представляется, что в докладе «Русский вызов», опубликованном в 2015 году, впервые сказано о новой идеологии новой холодной войны. Путин и поддержавшее его российское большинство выступают в докладе в роли абсолютного врага Запада как некоего благого начала. Враг благого начала имеет свою идеологию – авторитарный национализм. А роль главного плацдарма, на котором Россию как абсолютного врага надлежит разгромить, предписывается Украине. Поклонники Бандеры, конечно же, не имеют ничего общего ни с авторитаризмом, ни с национализмом, ни с другими вирусами абсолютного зла.
Постановляю присвоить звание Героя Украины за достоинством Ордена Державы Бандере Степану Андреевичу.
Во введении к докладу «Русский вызов» авторы ссылаются на свой предыдущий доклад под названием «Путин снова. Последствия для России и Запада», вышедший в 2012 году. Тогда прогнозировалось, что Запад будет чувствовать боль России, которая предпринимает резкие шаги, отрицая собственное состояние. В докладе 2015 года ставится вопрос, насколько сбылся прогноз 2012 года. При этом понятие «боль России» не расшифровывается. Так о какой боли и о каких резких шагах, предпринимаемых Россией, идет речь? Подчеркивается, что действительность превзошла прогнозы. Никто не предполагал, насколько радикально и быстро Россия начнет подрывать сложившийся после холодной войны порядок в сфере безопасности. Таким подрывом сложившегося порядка авторы считают захват Крыма и отделение Востока Украины. Но еще более существенным для них является то, что Россия якобы подрывает
сложившийся после холодной войны порядок в сфере безопасности.
Что значит «после холодной войны»? Горбачев считал или притворялся, что считает, что можно взять и прекратить холодную войну. Многие сейчас в России не понимают, что этого в принципе нельзя было сделать.
2 декабря 1989 года на Мальте состоялась встреча главы СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша. Итог мальтийского саммита был воспринят как окончание холодной войны. Горбачев заверил Буша, что Советский Союз никогда не нападет на США. В свою очередь, американцы выдвинули требования, не встретившие возражений с советской стороны. СССР должен согласиться на объединение Германии, не мешать переменам в Восточной Европе, перестать помогать Кубе и Никарагуа.
У любой войны есть результат, и он очевиден. Россия, СССР, отдала огромные территории, капитулировала идеологически, под диктовку Запада обрушила собственную экономику. Русские были разгромлены в холодной войне и капитулировали. Такая оценка результата холодной войны на Западе является общепринятой. Наиболее радикально и откровенно говорил о поражении СССР России в холодной войне Збигнев Бжезинский. В своей статье «Холодная война и ее последствия», опубликованной в 1992 году в журнале «Foreign Affairs», Бжезинский утверждал, что Советский Союз потерпел поражение в холодной войне и что подписание в 1990 году договора об объединении Германии на американских условиях является, цитата,
«функциональным эквивалентом подписания побежденной Германией акта капитуляции в железнодорожном вагоне в Компьене в 1918 году».
Перед тем, как напомнить, что же именно произошло в Компьене в 1918 году, приведем еще одно высказывание Бжезинского. В 1994 году в интервью московской газете «Сегодня» он заявил:
«Американское партнерство с Россией не существует и существовать не может. Россия не является партнером США. Россия – клиент США. Россия не может претендовать на роль сверхдержавы. Она была побеждена Соединенными Штатами. Когда мы используем выражение «партнерство», мы имеем в виду равенство. Россия же теперь побежденная страна. После 70 лет коммунизма она была повержена в титанической схватке. И сказать, что это был Советский Союз, а не Россия, который был побежден, не что иное, как бегство от политической реальности. Советский Союз был исторической Россией, называемой Советским Союзом. Россия бросила вызов США и была побеждена. Теперь Россия может существовать только как клиент США. Претендовать на что-то иное является беспочвенной иллюзией.
Теперь о Компьенском перемирии, о котором говорит Бжезинский. Оно было подписано 11 ноября 1918 года в железнодорожном вагоне французского маршала Фердинанда Фоша, главнокомандующего войсками Антанты. Вагон стоял в Компьенском лесу, неподалеку от города Компьен во французской провинции Пикардия. В этом вагоне Фош и английский адмирал Рослин Уимис приняли немецкую делегацию, которую возглавлял генерал-майор Детлоф фон Винтерфельд. Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне, зафиксировало капитуляцию Германии в 1918 году. В память об этом историческом триумфе французы создали в Компьенском лесу мемориальную поляну перемирия. На входе в мемориальный комплекс был установлен памятник освободителям Эльзаса и Лотарингии. Меч, символизирующий Антанту, пронзает повергнутого орла, символизирующего Германию. На самой поляне были особым образом отмечены места, где стояли некогда вагон маршала Фоша и вагон германской делегации. А между ними, в центре поляны, уложили мемориальную плиту с надписью «Здесь 11 ноября 1918 года пала преступная гордыня Германской империи, побежденная свободными народами, которые она пыталась поработить». Чуть поодаль был возведен павильон, в котором расположился знаменитый вагон маршала Фоша. Так французы увековечили память о Компьенском перемирии 1918 года. Но было и второе Компьенское перемирие, диаметрально противоположное первому. Оно было подписано Францией, капитулировавшей перед нацистской Германией в 1940 году. И Гитлер не случайно привязал такую капитуляцию к Компьену. Слишком унизительно для немцев было то, что произошло в Компьене в 1918 году. Вот что писал в своих воспоминаниях американский журналист Уильям Ширер, который работал корреспондентом в нацистской Германии с 1934 по 1940 годы и был очевидцем второго Компьенского перемирия.
Итак, это было в полдень 21 июня. Я стоял у края поляны в Компьенском лесу, чтобы увидеть собственными глазами последний и крупнейший из триумфов Гитлера, которых я в ходе своей работы видел так много за эти бурные годы. Точно в 3 часа 15 минут пополудни прибыл на своем мощном «Мерседесе» Гитлер в сопровождении Геринга, Браухича, Кейтеля, Редера, Риббентропа и Гесса. Они вышли из своих автомобилей примерно в 200 ярдах от монумента во знаменование освобождения Эльзаса и Лотарингии, который был задрапирован немецкими военными флагами так, чтобы фюрер не мог увидеть огромный меч. Я помнил это по предыдущим посещениям. Меч победоносных союзников 1918 года, пронзивший жалкого орла, символизировавшего германскую империю Гогенцоллернов. Взглянув на монумент, Гитлер двинулся дальше. Затем Гитлер и его свита вошли в вагон, где фюрер уселся в кресло, на котором в 1918 году сидел Фош.
Отметим, что по распоряжению Гитлера вагон маршала Фоша был специально извлечен из павильона, в котором он находился, и перемещен туда, где стоял во время первого Компьенского перемирия.
Через 5 минут появилась французская делегация. Они были потрясены, но сохраняли достоинство даже в этих трагических обстоятельствах. Им заранее не сказали, что доставят в эту французскую святыню, чтобы подвергнуть унизительной процедуре, и французы, вне всякого сомнения, пережили как раз то шоковое состояние, на которое рассчитывал Гитлер. В тот вечер, после того, как Браухич детально описал ему всю процедуру, Гальдер записал в своем дневнике: «Французы не подозревали, что им придется вести переговоры в том самом месте, где проходили переговоры в 1918 году. Этот факт так подействовал на них, что они долго не могли прийти в себя». Разумеется, французы пытались смягчить наиболее жесткие пункты условий, выдвинутых фюрером, и устранить те из них, которые, по их мнению, являлись позорными. Однако их усилия оказались тщетными.
Компьенский мир – это символ беспредельного унижения. Бжезинский всего лишь откровенно высказал то, что в разных, более осторожных формах высказывали другие. Но дело тут не в Бжезинском, а в том, что русские до сих пор не понимают 4 аспектов произошедшего в связи с распадом СССР. Аспект 1. Проигрыш в холодной войне рассматривается Западом так же, как и проигрыш в любой другой войне. Тут не важно, война горячая или нет. Аспект 2. Этот военный проигрыш унизил русских так же, как сначала проигрыш в Первой мировой войне унизил немцев, и как потом немцы, разгромив Францию, унизили французов. Тут главное – унижение. Это западный стиль, в принципе, неосознаваемый до конца русскими. Аспект 3. Главным слагаемым русского унизительного проигрыша в холодной войне Запад считает потерю русскими Украины. Это главный момент триумфа Запада. Аспект 4. Все разговоры о том, что русские всего лишь освободились от коммунизма, а не унизительно проиграли, являются либо пустой болтовнёй неумных людей, либо психотерапией для внутреннего пользования, не имеющей никакого отношения к международной оценке случившегося. Четем Хаус в своем докладе, говоря о русской боли, не считает нужным развернуто объяснять, о какой боли идет речь. Но совершенно ясно, что это боль русского унижения от поражения в холодной войне. Итак, во введении к докладу «Русский вызов» сказано, что Россия, во-первых, мучается от боли, и, во-вторых, подрывает порядок, сложившийся в результате ее поражения. Вот в чем вызов, по мнению авторов доклада. А далее они заявляют:
крупнейшие западные игроки еще не в полной мере осознали последствия отката России к авторитарному национализму.
Произнесены ключевые слова – авторитарный национализм. Но что это такое? И почему путинизм – это авторитаризм? В чем националистичность путинизма? В течение долгого времени Запад рассматривал авторитарный национализм в качестве своего ставленника в так называемом «третьем мире». Запад боролся с советизацией стран третьего или четвертого мира, а потому дал согласие на то, чтобы его вчерашние более или менее архаичные колонии превращались в буржуазные страны, сохраняя зависимость от Запада. Это называлось неоколониализмом. Такой управляемый подъем Запад до какого-то времени считал допустимым. При этом сразу после разгрома нацизма в 1945 году Запад, испуганный резким усилением Советского Союза, который в ту эпоху был очевидным для всех спасителем мира от нацизма, начал заигрывать с побежденным нацизмом. Такое заигрывание изменило соотношение сил на самом Западе. После победы над нацизмом необходимость в какой-то нормализации отношений с СССР, а значит в неприятии нацизма, оказалась снята с повестки дня. И теперь сокрушенный нацизм можно было взять в младшие партнеры и нацелить на борьбу с СССР. Кто должен был выстроить стратегический диалог с нацизмом? те авторитетные представители западной элиты, которые еще в ходе Второй мировой войны тяготели к заключению союза с нацистами и говорили, что нацисты совсем не так чудовищны, как это кажется Рузвельту или Черчиллю. Как выстраивался диалог представителей западной элиты с нацистами? Имело место не механическое соединение двух твердых тел – тяжелого западного и относительно более легкого неонацистского, а активная химическая реакция между двумя веществами, обладающими не только разными весовыми характеристиками, но и разными энергетическими потенциалами. В плане политической механики нацизм был ведомой, легковесной и подчиненной стороной осуществляемого взаимодействия. А в плане политической химии нацизм имел преимущество перед той западной элитой, которая выступила в роли посредников. Началась скрытая, ползучая нацификация того Запада, который перед этим все-таки цеплялся за какое-то понимание гуманизма и демократии. Под разговоры о конвергенции Запада и СССР, а эти разговоры велись десятилетиями, на самом деле осуществлялась диаметрально противоположная конвергенция антигуманистических элит Запада и антигуманистического нацизма. Итогом этой конвергенции стало фактическое исчезновение всех констант предыдущего западного мира. И именно такое исчезновение обеспечило крах СССР и дальнейшее развертывание процессов нацификации постсоветского мира.
Мои сограждане, в этот час американские силы и силы коалиции на ранних этапах военной операции по разоружению Ирака. Мы входим в Ирак с уважением к его жителям и к их великой цивилизации. И мы победим.
В ходе ползучей нацификации Запад осуществил глубокий пересмотр своего подхода к любой, даже самой прозападной и ущербной попытке архаических колониальных стран выйти за пределы архаики и развернуться в качестве развивающихся прозападных буржуазных стран. Их развитие перестало устраивать Запад. Теперь этим странам вменялось именно неразвитие, то есть регресс. Регресс должен был вовлечь большую часть мира не в ту демократизацию, модернизацию и относительную христианизацию, которая вменялась этой части мира предыдущим Западом, а в нечто очень зловещее. И Украине отводилась значительная роль на всех этапах развертывания конвергенции нацизма и Запада.
Создание свободного Ирака в центре Ближнего Востока станет переломным моментом в глобальной демократической революции. 60 лет западных стран, оправдывающих и примиряющихся с отсутствием свободы на Ближнем Востоке, не сделали ничего, чтобы обеспечить нам безопасность. Поэтому Соединенные Штаты приняли новую политику, передовую стратегию свободы на Ближнем Востоке.
Вот в каком котле вываривалась демонизация националистического авторитаризма этого прежнего союзника Запада. Результатом такой демонизации стали оранжевые революции в странах Ближнего и Среднего Востока. Последовательный демонтаж ранее поощряемых режимов, позволявших выводить архаические страны из архаики в пространство какой-то, пусть и очень ущербной современности. А уже потом, в ходе ковидного безумия, американцы заявили, что они будут организовывать борьбу против националистического авторитаризма, являющегося теперь главным врагом человечества, и назначили этими врагами прежде всего Китай и Россию. Не с коммунизмом теперь было решено бороться, а с националистическим авторитаризмом.
Я был в Берлине в ноябре на торжествах по случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены. Мне было очень интересно. Я вспоминал, как люди танцевали на Берлинской стене, которая разделяла их в течение почти 30 лет. Это был замечательный праздник свободы. Народ Восточного Берлина, Восточной Германии знал, что оккупация их страны империей зла закончилась. Соблюдение суверенитета стран — это центральный фактор нашего успеха. Некоторые страны все еще жаждут империю. Россия захватила Крым и части Восточной Украины и Грузии. США вооружают Украину с тем, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии. У Китая практически со всеми соседними государствами есть территориальные споры. Наши основные цели — это Китай и Россия. И мы должны отойти от конфликтов низкой интенсивности и готовиться к войне высокой интенсивности.
Ненависть Запада по отношению к России, побежденной в холодной войне, оформлялась в ряде ведущих интеллектуальных западных центров, главным из которых, как нам представляется, был и остается Четем Хаус. Буквально Четем Хаус говорит, заметьте, еще в 2015 году, следующее.
Путин является фундаментально антизападным лидером, чье последовательное пренебрежение истиной поставило крест на доверие к нему как к партнеру по переговорам. Следовательно, будет неразумно ожидать, что какой-либо компромисс с Путиным приведет к долговременным стабильным результатам для Европы.
Для всех на Западе фундаментально антизападный лидер с ядерным оружием – это абсолютное зло. То есть Путин даже хуже Гитлера. Он последовательно пренебрегает истиной, он не заслуживает никакого доверия, с ним нельзя вести переговоры, он недоговороспособен. Со Сталиным вели переговоры, и с Гитлером вели переговоры, а Путин недоговороспособен. И никакой компромисс ни к чему не приведет. В докладе об этом сказано буквально.
Западу очень хочется, чтобы президент Украины Петр Порошенко сумел как-то договориться с Путиным, и можно было переключить внимание на другие неотложные мировые проблемы. Данный доклад призван показать, насколько недальновидным и ненадежным был бы такой вариант.
Значит, не нужно договариваться в минском формате. Это недальновидно и ненадежно. И ни в каком другом формате не нужно. А что нужно делать? Если нельзя вести переговоры, то нужно воевать. Поэтому доклад Четем Хауза под названием «Русский вызов» вполне можно рассматривать как объявление России новой холодной войны. Да, не от лица Великобритании или коалиции западных стран, но от лица самого авторитетного, как бы британского, а на самом деле англо-американского, политико-интеллектуального центра. Можно сказать, что высшая элита англосаксонского мира вынесла свой вердикт. В дополнение к вердикту говорится, что Путина надо добивать на Украине. В противном случае Запад рискует проиграть Украину. В главе доклада «Как изменилось отношение России к Западу от сближения к конфронтации» автор Родерик Лайн отмечается, что хотя во время первого президентского срока Путина между Россией и Западом были острые разногласия,
но все же казалось, что тотальная враждебность времен Холодной войны навсегда ушла в прошлое.
Однако с течением времени
становилось все более очевидным, что настроения в Кремле меняются. Россия становилась богаче. Все сильнее ощущалось стремление восстановить роль страны как независимой сверхдержавы и закончить период слабости, начавшийся в 1991 году и воспринимавшийся как годы унижений.
Тема боли от унижения, которая с ориентацией на приведенные нами слова Бжезинского можно назвать компьенской, повторяется в докладе неоднократно. Автор цитирует слова Путина.
«Мы проявили слабость, а слабых бьют. Одни хотят оторвать от нас кусок пожирнее, другие им помогают. помогают, полагая, что Россия, как одна из крупнейших ядерных держав мира, еще представляет для кого-то угрозу. Поэтому эту угрозу надо устранить.
Далее автор, Родерик Лайн, говорит о том, что конфликт интересов России и Запада носил латентный характер до конца 2003 года. Лайн перечисляет ряд событий, которые вывели этот конфликт интересов из латентной фазы, в частности, свержение Шеварднадзе в Грузии, вхождение Прибалтики в НАТО, и указывает, что решающее значение тут все же сыграла первая оранжевая революция на Украине, приведшая к победе Ющенко. Далее рассматриваются мюнхенская речь Путина, острая реакция Путина на расширение НАТО и новое качество американской ПРО, продвигаемой на восток Европы. Утверждается, что события в Косово 2008 года окончательно вывели конфликт из латентной фазы. И что в горячую фазу этот конфликт перешел после событий 2008 года в Грузии. По мнению Родерика Лайна, в 2011 году конфликтность между Западом и Россией уже оформилась окончательно. И в 2012 году Путин начал свой третий президентский срок с отказа от участия во встрече «Большой восьмерки». А в сентябре 2012 года на Западе уже начали признавать необратимость и опасность происходящего в России. Именно в сентябре 2012 года кандидат в президенты США Митт Ромни назвал Россию главным геополитическим врагом. По поводу путинизма в 2015 году Родерик Лайн выносит такой вердикт.
На сегодняшний день нет никаких сомнений в том, что ценности, которых придерживается режим Путина, и методы, которыми он пользуется для достижения своих целей за границей, не оставляют надежды на возможность сотрудничества.
Автора главы глубоко возмущает апелляция Путина к суверенитету. Например, следующее высказывание российского президента.
Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику.
Столь же кощунственны, по мнению Лайна, слова Путина.
Суверенитет – абсолютно необходимое условие существования России.
Автор главы «Война идей и оружия» Джеймс Шер делит западный мир на наиболее антирусские части, такие как Польша и Прибалтика, и относительно менее антирусские, в которые он включает Грецию, Венгрию, оппозиционные партии Франции и Великобритании. Шер рассуждает о решающей ставке русских на идеологическую борьбу, на активные мероприятия и рефлексивный контроль. И фактически призывает западный мир дать надлежащий ответ на этот русский вызов, то есть активизировать информационно-психологическое воздействие на Россию. Шер предупреждает, что исход конфликта будет определяться интеллектом и психологией ничуть не меньше, чем материальными факторами. Наиболее показательно заявление Шера о том, что Россия стала гордой, обидчивой, настороженной и амбициозной державой задолго до украинских событий, и что, внимание,
15 лет западного господства прочно внушили русским чувство недовольства.
Мы вновь сталкиваемся со стержневой темой доклада, темой поражения русских в холодной войне и утверждения западного господства. Шер настаивает на том, что Кремль испытывает комплекс униженности и что стратегическая цель Кремля – пересмотр мироустройства, порожденного победой Запада в холодной войне. Тем самым утверждается, что мироустройство не является ялтинским, каковым его вежливо принято до сих пор считать, чтобы не задевать самолюбие русских, что оно является совсем другим, отражающим новую, не имеющую отношения к Ялте, ситуацию господства Запада. Далее Джеймс Шер отмечает, что поведение Кремля базируется на
«экзистенциальной вере в величие России» и готовности к риску, издержкам и осуждению ради служения вечным интересам государства.
Зачем нужна эта сентенция по поводу экзистенциальной веры в величие России и всего прочего? Для того, чтобы призвать Запад к окончательной мобилизации против России. Автор настаивает на необходимости длительной борьбы с Россией, необходимости обеспечения победы Украины. Подробнейшим образом описывается, насколько важно наращивать поддержку Украины. В главе «Международная политика России по отношению к Западу и его ответные действия» ее автор Джеймс Никси настаивает, что Кремль выбрал путь враждебности к Западу очень давно. Никси пишет:
«По мнению Кремля, именно Запад разрушил систему правил, и поэтому Россия должна руководствоваться собственными интересами».
О какой системе правил идет речь? Лживо демонстрируя верность Ялте и системе ялтинских правил, Запад на самом деле сам себе задает систему постялтинских правил, основанных на победе в Холодной войне. Но поскольку эта система является неявной и неоговоренной, то она по факту сводится к тому, что желание победителя – закон для побежденного. То есть речь идет не о правилах, а о праве на произвол. Джеймс Никси убежден, что в Кремле нарастает готовность действовать силовыми методами, преодолевая ситуацию поражения в Холодной войне. Никси пытается доказать, что Россия находится на неправильной стороне истории, термин Обамы. А что значит нахождение на неправильной стороне истории? Это то же самое, что выпадение из истории, принадлежность к ее тупиковой ветви, попадание на обочину. Тем самым русские объявляются в докладе строптивыми противниками не отдельных государств, таких как США, а высшей исторической правды. Налицо весьма внятная позиция, позволяющая выстраивать новую холодную войну, еще более накаленную, чем предыдущая. Особую обеспокоенность автора вызывает укрепление позиции России на Черном море. В заключительной части главы Никси заявляет:
«Решимость Запада проверяется на прочность».
Это и есть новый призыв к новой холодной войне. Создатели доклада «Русский вызов» призывают отстаивать миропорядок, де-факто сформированный на платформе унизительной для России победы Запада в холодной войне. Настоящий пафос доклада – критика слабой и неубедительной реакции Запада на происки Москвы. Особое внимание уделяется в докладе якобы имеющей место готовности русских к применению оружия против всего свободного мира. Русские предстают как народ, побежденный в холодной войне, но продолжающий проявлять некую возмутительную несломленность. Эта несломленность есть угроза для Запада и для всего человечества. Вот она, та картина новой холодной войны, ради которой сделан доклад «Русский вызов». Уже в 2015 году было описано, как именно Запад будет развертывать эту новую холодную войну ради окончательного уничтожения нашего государства и прекращения исторического бытия нашего народа. Между тем, у нас в стране до сих пор не придается должного значения стремительному переходу Запада в новую стадию своего существования – переходу, запущенному процессом западно-нацистской конвергенции, в котором Украине была изначально отведена особо важная роль. Нам придется выстаивать в условиях определенной динамики, которая ориентирована не только на недопущение нашей победы на Украине, но и на прекращение нашего исторического существования.